имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день непосредственно соотносится с грядущим праздником Рождества Христова. Рождество Христово у нас уже очень скоро, послезавтра. И в соответствии с церковным предписанием, ближайшее к Рождеству Христову воскресенье положено совершать память тех, кого Церковь называет святыми отцами. Соответствующие библейские чтения положены также на этот день. Только в данном случае термин «святые отцы» звучит несколько иначе, совсем в другом контексте. Обычно мы называем святыми отцами тех угодников Божиих, которые своими трудами прославили имя Христово и утвердили веру православную. И поэтому, собственно, и почитаются нами как люди, достойные почтения со стороны настоящих христиан. Однако же здесь речь идет о тех отцах, которые жили, как мы можем понять это, из евангельского чтения и из апостольского чтения в Ветхом Завете. Попросту говоря, это предки Господа нашего Иисуса Христа по плоти. Именно на это нам указывала цепочка перечислений, которая звучала здесь во время чтения сейчас первого начала, самого начала, первой главы Евангелия от Матфея. Большинству современных слушателей этот перечень имен древних еврейских фамилий почти ни о чем не говорит. Но разве что наш ум выхватывает отдельные имена, которые запомнились нас из чтения и изучения Ветхого Завета. Давид, Соломон, Авраам. Да, этих людей мы, конечно, себе представляем, поскольку ключевые события ветхозаветной истории с ними были связаны. Другие же имена нам только на слуху известны. Где-то мы их слышали, но даже часто и вспомнить не можем, какое именно событие Ветхого Завета связано с этим человеком, носящим это имя. И после этого, собственно, евангелист Матфей описывает само зачатие Иисуса Христа и все моменты, которые связаны были с грядущим рождением. Как благодаря действию Святого Духа в теле Пресвятой Богородицы начало слагаться будущее тело Господа, как об этом стало известно Иосифу, как Иосиф был в смущении, как он потом доверился Богу, и как в конце концов родился человек, которого нарекли Иисусом. И, собственно, именно ему было предначертано спасти людей от грехов их, что, собственно, Господь наш Иисус Христос и осуществил своей жизнью, своей смертью и своим воскресением. И в то же время, дорогие мои, мы слышали с вами еще повествование, которое, по сути, является назиданием из одного письма, написанного апостолом Павлом, из послания, я имею в виду, к евреям. И автор послания к евреям назидает своих единоверцев из числа еврейского народа, приводит им в качестве примера многих ветхозаветных лиц. И когда он перечисляет их, то мы вдруг можем для себя составить ясное представление, что речь-то идет в данном случае не только о предках Христа по плоти. Некоторые из них действительно, Авраам, Исаак, Иаков, они действительно являлись предками Христа по плоти, и так, собственно, об этом мы знаем из Ветхого Завета. С другой стороны, потом он начинает повествовать о судьях. Они вообще были из разных, собственно, родов, из разных колен израильских. Потом переходит к пророкам и говорит о том, как они действовали силой Божьей. Это еще более различающиеся по происхождению, и даже мы могли бы сказать, по времени, по образу жизни люди. Единственное, что их объединяло, всех этих людей, и которые были предками Христа, и которые не были предками Христа, это горячая вера во Христа. Во Христа, который еще на тот момент не пришел в мир. который еще только ожидался. И нам этот текст Священного Писания тоже напоминает о необходимости веры, горячей веры во Христа, и предощущение навевает нам Его пришествие в мир. Мы же накануне Рождества находимся. И это для нас пример того, как нам следует переживать. Переживать пришествие Христом. При этом, дорогие друзья, вот этот текст из послания к евреям, он дает нам действительно ощущение надежды, надежды на Бога. Поскольку тема обетований, так важная для евреев, обещаний, которые Бог давал отцам, очень важна. И здесь постоянно говорится об обетовании. И более того, говорится о том, что люди, вот эти, святые Ветхого Завета, ожидали грядущего града, его же художник, то есть буквально архитектор, и строитель, созидатель, Бог. Что это за грядущий град, который должен был прийти? О чем идет речь в данном случае? Речь идет, конечно, о Царстве Божьем, пришедшем в сир. И когда Христос приходит на землю, Он прямо говорит, что Царствие Божие приблизилось, и поэтому необходимо покаяться. И после того, как Христос вознесся на небеса, Он наставляет здесь Царствие Божие, которое явлено людям совершенно видимым образом. Это Царствие Божие, точнее говоря, Его предначинание, не полностью еще, есть Церковь Православная, которая со времен Христа Спасителя неизменно проповедует евангельскую истину, и в которой мы все пребываем, как в ковчеге некого завета, собранные все именем Христовым для того, чтобы служить Ему и для того, чтобы разделять радость общения с Ним, как в нашей жизни, так и в жизни будущего века, во всех к этому призму. И в каком-то смысле нам с вами досталось более легкое, по крайней мере, уж точно более радостное участие. Потому что те люди Ветхого Завета, которых мы почитаем, они ожидали, что через много поколений Господь исполнит все-таки свои обещания и придет Мессия, придет Сын Божий, установит Царствие Божие на земле. Даже они не знали часто, каким образом это будет. Они только безоговорочно доверились Богу, поверили в это, и Бог вменил им это в праведность, как сказано в Священном Писании в отношении праотцев всех верных Авраама. В частности, с него начинаются, что все эти перечисления, которые мы сегодня с вами слышим. А мы с вами не просто уже знаем, кто такой Христос. Мы едины с Ним. И едины со Христом мы благодаря нашей жизни в Церкви Православной. Благодаря тому, что все мы собираемся вместе. Все мы молимся Христу. Все мы молимся Богу Отцу. Ибо сам Христос сказал, что если же его попросите от Отца во имя Мое, имя Христово, то получите. И мы верим, что эти обетования тоже не будут постановлены. И в то же время, еще бы об одном хотелось мне сказать, дорогие друзья, в отношении вот этих людей Ветхого Завета, в соотнесении с нашей жизнью. Мы с вами часто говорим о том, что мы верующие люди. Это действительно так, и сомневаться в этом, конечно, не приходится. Другое дело, что часто веру мы понимаем очень односложно и плоско. Мы понимаем веру просто как некую убежденность в то, что Бог есть, что Он создал мир, что Он послал Сына Своего Иисуса Христа. В этом мы не сомневаемся. Мы христиане, потому и называемся, что мы исповедуем Христа, Сына Божия и Спасителя. Но наша вера часто остается на интеллектуальном уровне, как некая интеллектуальная убежденность. Мы умом сознаем, что готовы признать это, и этим ограничиваемся. Но вера тех людей, о которых говорилось в почтовом сегодня послании, евреям вера другая. Это вера, которая творила чудеса. И там перечисляются. Причем это чудеса, я бы сказал, не такого положительного, отрицательного свойства. Положительного, это, например, когда говорится о том, что верою вот эти люди побеждали полки чужих, заграждали уста львов, мертвых получали живыми благодаря вере. А в отрицательном смысле, когда говорится, что верою они претерпевали нечто, то есть не получили они никакого обетования, то, что нужно. Они были замучены, заживо перепилены пилами и еще много чего претерпели эти люди. Но тем не менее, вера их оказалась непосрамлена. Именно эта вера дала им стойкость в испытании, твердость в перенесении всех страданий, преодоление всего, что не выпало на их долю. И вот, собственно, все вот эти перечисления делаются Еще и для того, чтобы показать нам, что вера это не просто должно быть неким пунктом нашего сознания, интеллектуальной убежденностью в чем. Но вера это средство нашего общения, нашей связи с Богом. Вера крепнет в нас по мере того, как мы стараемся жить в соответствии с нашими стандартами. И ослабевает нас вера по мере того, как мы не хотим исполнять божественные заповеди, ленимся или просто пытаемся как-то уклониться от них в силу своей обычной греховной привычки. И тогда действительно возникают вот подобные рассуждения у людей, которые не стремятся никак жить церковной жизнью, не стремятся прилагать усилия и работу над собой. Начинаются рассуждения в силе «Зачем ходить в церковь? У меня Бог в душе». Разве Бог не везде, Он и в душе есть, я Богу все равно почитаю, хотя в церковь не хожу. И вера эта настолько слаба, что подобно миражу, который сегодня есть, а завтра ветер подул, его и нет. В чем тогда проявляется эта вера? Вера без дел мертва, есть, говорит нам Священное Писание. Вера должна выражаться среди прочего и во внешних наших поступках, в частности, в хождении в церковь. В частности, участие в таинстве, в частности, соблюдение тех ограничений, которые предписывает нам церковь, и которые называются постом, творение определенных молитв. Это как раз и есть то, что укрепляет нашу веру, что дает нам почувствовать присутствие Христа в нашей жизни. И вместе с тем, дорогие мои, мне хотелось бы пожелать всем вам, и себе в том числе, чтобы все вот эти предписания, которые я сейчас перечислил, были бы для нас действительно живым средством богообщения, а не формальным исполнением мертвящей буквы закона. Чтобы мы с вами молились по правилу, а не вычитывали правила. Чтобы мы с вами действительно шли в церковь на встречу со Христом, приобщаясь Его тайне, а не выстаивали службу в правилах. Вот это важно нам с вами научиться делать. Если мы таким образом себя настроим, и душу свою таким образом устроит, то тогда действительно мы поймем, каковы механизмы этого действия. Как вера наша реализуется на практике, как она крепнет по мере того, как мы прилагаем усилия для работы над собой. А усилия, по большому счету, сводятся к одному. К тому, чтобы в нас отобразился ярче, сильнее, явственнее образ Божий, по которому мы созданы, и который мы должны бы, дорогие мои, реализовывать в нашей жизни. Но больше всего часто мы бываем и мы затемняем. Потому что нет у нас собственных сил для борьбы с грехом. И когда мы с вами исполняем заповедь, поймем, что нет у нас этих самых сил, нет возможности исполнить заповеди Христовы в полноте, и те заповеди, о которых на самом деле Христос сказал, что иго мое благо и бремя мое легко. И когда мы поймем, что оно совсем не легко для нас, то тогда-то мы и приходим с повинной головой, с покорной шеей ко Христу и просим Его войти в нашу жизнь и сделать для нас эти самые бремена удобоносимыми. И бремя это легкое. Тогда мы приходим ко Христу, именно понимая свое недостоинство. Как недостойные мы приобщаемся в церкви Христу, получаем Его благодать. И только тогда, только действием всемогущей силы Божией, именуемой благодатью, мы вдруг ощущаем, что это бремя может быть легким, благодатным, что оно действительно помогает нам не прижиматься к земле под грузом ответственности, а наоборот, поднять свои очи к горе и увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе здесь и сейчас. Вот церковь, она существует, и мы являемся по милостью Божией ее частью. Дай Бог, чтобы наша часть была неотъемлема от нас, чтобы как в этой жизни мы были едины со Христом, так и благодаря бы благодати Божией и нашим собственным усилиям мы бы сохранили это единство со Христом и в жизни века.